Новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня прибывает в Тбилиси, где проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Выборы в Московскую городскую думу. Партия «Правое дело» отказывается от участия в этих выборах. Российские вузы сталкиваются с проблемами при приеме абитуриентов по новой системе. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Тбилиси с официальным визитом прибывает вице-президент США Джозеф Байден. Вечером у него запланирована встреча с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Завтра Байден встретится с лидерами грузинской оппозиции, которые объявили о том, что сегодня вечером проведут митинг в центре Тбилиси. Перед визитом Джозефа Байдена в Грузию стало известно о дипломатическом инциденте между Москвой и Тбилиси в апреле этого года. С подробностями наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
В течение двухдневного визита вице-президент США несколько раз встретится с президентом Саакашвили, выступит в парламенте и побеседует с лидерами грузинской оппозиции. Визиту американского вице-президента придается в Грузии огромное значение. В преддверии этого визита президент Саакашвили выступил в парламенте с рядом инициатив по углублению демократических реформ. Например, предложил провести прямые выборы мэра Тбилиси, сменить руководителя Центральной избирательной комиссии и подарил оппозиции один из каналов грузинской телевидения. Представитель пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что сам по себе визит Байдена – важнейшее событие для Грузии.
Приезд очень высокопоставленного представителя правительства Соединенных Штатов имеет политическую, символическую важность. Это значит поддержка независимости территориальной целостности страны нашей. И это очень явный сигнал, что другие страны, а в данном случае это касается непосредственно России, должны также уважать интересы и исконные права своих соседей.
А по мнению члена парламентской фракции «Христианские демократы» Ники Лалиашвили, оппозиция ожидает, что Джозеф Байден рекомендует властям Грузии не останавливаться на полпути реформ.
Мы ждем очень четких месседжев. Мы ждем, что после этого визита правительство будет, наверное, вынуждено изменить всю логику внутренних политических процессов. Даже если у власти нет воли, чтобы обеспечить дальнейшую демократизацию и обновление всей внутренней политики, после этого визита, я думаю, что власть будет вынуждена пойти на какие-то уступки с обществом.
Главная интрига визита Байдена – обсуждение вопроса о направлении в Грузию американских наблюдателей, которые могут влиться в миссию по наблюдению Европейского Союза в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба уже выразил негативное отношение к этой идее. Дело в том, что в соглашении Саркози Медведева, подписанном по итогам пятидневной войны, речь шла именно о наблюдателях ЕС, и пока неизвестно, как к изменению формата и состава миссии отнесутся в Москве. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На политсовете партии «Правое дело» принято решение не участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Об этом стало известно несколько минут назад. Ранее в партии обсуждались два варианта участия в выборах. Либо сформировать единый список с «Яблоком» во главе с сопредседателем партии «Правое дело» Борисом Титовым, либо идти отдельно. Сразу после того, как решение о неучастии в выборах было принято, в офисе «Правого дела» был организован брифинг для прессы. На брифинге находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Мы ждем прямого включения. Максима, к сожалению, пока связи с ним не можем установить, поэтому давайте послушаем интервью с политологом Николаем Петровым, которое было записано до того, как стало известно о неучастии партии «Правое дело» в выборах в Московскую гордуму.
В отношении «Правого дела» и «Яблока» мы видим продолжение вот той истории любви и ненависти и бесконечных переговоров, которые в свое время связывали «Яблоко» и СПС. Разница позиций в руководстве «Правого дела», мне кажется, она чисто историческая и не имеющая особо идеологической основы, хотя в нее сейчас привнесена и идеология. Собственно, суть проблемы заключается в том, что что московские выборы – это вотчина московского мэра. Московского мэра связывают очень сложные и не очень дружественные отношения и с Яблоком, и с Правым делом. А по спискам реальные, и вот социологические опросы недавние это только подтверждают, помимо «Единой России», которую поведет Лужков, реальные шансы имеют только сейчас две политические силы – это коммунисты, «Справедливая Россия». При этом возникает в принципе вопрос, состояние ли Яблоко самостоятельно или в союзе с другими остающимися политическими партиями, а реально это только «Правое дело», состояние ли оно повторить свой успех, который был на прошлых выборах, когда именно в союзе с СПС тогда Яблоко в Москве смогло набрать необходимое число голосов.
Будет политсовет «Правого дела» и конференция «Яблоко». Мы все узнаем, каким образом они будут участвовать в выборах депутатов Мосгордумы, или же «Правое дело» объединится с «Яблоком», или же они будут участвовать отдельно. Я бы хотела, чтобы вы, как политолог, дали прогноз о развитии обоих этих сценариев.
«Правому делу», и в этом, как я понимаю, заключается позиция Гозмана, совсем не обязательно получить место в Московской городской думе, а «Яблоку», в скобках замечу, обязательно. И «Правое дело» может успехом считать какую-то раскрутку, когда, получив недостаточно голосов, оно, тем не менее, впервые о себе заявит как о состоявшемся политическом проекте, выступит с жесткой критикой и, таким образом, будет работать не на победу в этой кампании, а на дальнейшие политические баталии. В этом смысле, мне кажется, и заключается главная коллизия. Яблоку нужно подтвердить свой, пусть и не очень замечательный, но единственный реальный, серьезный электоральный успех, а именно сохранить позиции в Московской городской думе, а «Правому делу», в отличие, может быть, от Титова, «Правому делу» как проекту, нужно скорее громко заявить о себе и показать, что это какая-то перспективная политическая сила.
Политолог-эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что даже объединение «Правого дела» с «Яблоком» вряд ли повысит шансы на победу в выборах в Мосгордуму. Единственный выход – помощь Кремля.
Главная проблема и для «Правого дела», и для «Яблока» заключается в том, что на выборах в Москве ни та, ни другая силы не будут пользоваться хотя бы частично административным ресурсом городским. И более того, административный ресурс, который контролируется Лужковым, будет работать против них. Единственный шанс для той и для другой политической силы заключается в некоторой поддержке со стороны федерального административного ресурса, да, то есть грубо говоря, Кремль помогает им, имея в виду сложную историю взаимоотношений между федеральным центром и Лужковым, и помогает как бы вопреки или помогает противостоять давлению со стороны административного ресурса московского.
В эфире «Радио Свобода» был политолог, эксперт центра Карнеги Николай Петров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области в катастрофе вертолета Ми-8 погибли 6 человек, двое тяжело ранены. «Правое дело» не будет участвовать в выборах в Мосгордуму. Такое решение было принято сегодня на политсовете партии. Новый судебный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской начнется 5 августа. Двое российских моряков, захваченных в плен боевиками в Нигерии, освобождены. В Генпрокуратуре Украины допрашивают подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2003 году. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на «Волнах свободы» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этого выпуска. «Великолепие царей. Выставка в Монте-Карло». Сергей Дедюлин. Неаполитанский математик, внук анархиста Бакунина, эссе Михаила Талалая. Памяти Саймона Карлинского, Борис Парамонов, «Переслушивая свободу», «Землянин на Луне», размышления Виктора Франка о космосе и политике. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. Сейчас с нами на связи президент центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Мы продолжаем обсуждать решение партии «Правое дело» не участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Как вы прокомментируете это решение партии? Действительно не готово «Правое дело» участвовать в этих выборах?
Разумеется, не готово. Это решение не от хорошей жизни. Партия «Правое дело», во-первых, в Москве совершенно электоральный нуль. Во-вторых, московскую организацию «Правого дела» контролирует бывшая Демократическая партия России Андрея Богданова, которая изначально была совсем прокремлевским таким проектом. Ну, не изначально, а последние годы была кремлевским проектом. А что такое «Правое дело»? Это объединение лоялистского прокремлевского крыла СПС во главе с Гозманом и Чубайсом, вот этой вот партии Богданова и еще одного кремлевского проекта, партия «Гражданское дело» или «Право», уже забыл, как она называется. У них нет никаких собственных избирателей в Москве. Ну, есть, правда, деньги.
В этом случае партии «Яблоко» будет сложнее на этих выборах?
Я думаю, что «Яблоку» от участия «Правого дела» в этих выборах ни холодно, ни жарко. Если бы «Правое дело» выступило, я даже не думаю, что оно переняло бы какую-то часть электората Союза правых сил, который в Москве, несомненно, был. Потому что электорат бывшего Союза правых сил, он политически грамотный, он понимает, что независимая часть Союза правых сил, она ушла в солидарность. А вот кремлевская часть Союза правых сил, вот она есть правое дело. Ну, не будет избиратель Союза правых сил или не будет участвовать в этих выборах, или проголосует за «Яблоко». Участие «Правого дела» тут, в общем, никакой роли не сыграет. Я, кстати, посоветовал бы «Яблоку» включить в список и в одном из округов Сергея Ковалева, и тогда весь электорат Союза правых сил проголосует за «Яблоко».
Владимир,
дело даже не вспомнит.
Владимир, наверное, знаете, что накануне были консультации с Сурковым, лидером «Правого дела». Как-то могло это повлиять на сегодняшнее решение партии?
Я думаю, что отчасти могло, потому что был проект, что Титов в личном качестве фактически будет участвовать в списке «Яблока» и даже его возглавит.
Его, да.
У меня нет в данном случае внутренней информации из партии «Яблоко», но я почти наверняка уверен, что Титов был нужен «Яблоку» только как спонсор. У «Яблока» нет денег на сбор подписи, у Титова деньги есть. При этом Титов, в общем-то, лично человек не скомпрометированный, союз с ним электоральной прибавки не дает, потому что Титов никто в Москве в глазах электората. Но если он оплатил бы избирательную кампанию, то почему нет? Но я думаю, что вот просто Титову Сурков это дело запретил. Ну и все. А теперь какой смысл вообще участвовать?
Ну и последний вопрос, очень коротко, если можно. Владимир, сколько в итоге мест может «Яблоко» получить на этих выборах в Мосгордуму?
Если бы выборы были честные, то «Яблоко» могло бы получить 15-20% голосов, и это, может быть, до 5 мест. Тут еще надо учитывать, что округа. Я думаю, что могло бы завоевать 2-3 округа. Но так как выборы будут нечестные, поэтому речь идет или о том, что там Лужков спустит сверху такой процент, по которому пройдут 2 депутата, или он велит не пускать «Яблоко» вообще.
Таково мнение политолога, президента Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Обзор прессы в программе «Свобода в полдень» сегодня посвящен введению в школах нового предмета «Основ религиозной культуры». С публикациями на эту тему в российских газетах вас познакомит Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня в российской печати – это материал газеты «Время новостей», озаглавленный «Бог в качестве эксперимента». Религиозное воспитание в школах и духовная помощь военнослужащим должны стать неотъемлемой частью современной российской жизни в начале 21 века. Так оценивает газета «Время новостей» вчерашние инициативы президента Дмитрия Медведева, который предложил восстановить в войсках институт воинских и флотских священнослужителей, а также ввести в средней школе преподавание основ религиозной культуры и светской этики. За более глубокое духовное воздействие на молодую паству уже давно агитируют представители основных российских конфессий, пишет газета «Время новостей», и президент эту идею вчера официально поддержал, правда, при условии, что никакого жесткого принуждения и сугубо религиозного воспитания в светских образовательных учреждениях не будет. Сам новый курс, которому предполагается посвятить 2 урока в неделю, видимо, войдет под названием «Духовно-нравственное воспитание». «Думаю, не будет грехом, если этот предмет так и будет называться», цитирует газета «Время новостей» министра образования и науки Андрея Фурсенко. Для тех детей и их родителей, кто категорически не приемлет никаких форм религиозного образования, предлагается преподавать загадочную, по оценке газеты «Время новостей», дисциплину под названием «Основы светской этики». Эксперимент планируется провести в 18 регионах, охватить он должен 256 тысяч детей и 44 тысячи учителей. Газета «Время новостей» оценивает перспективы введения основ религии в школе в качестве предмета довольно скептически, с той прагматической точки зрения, что потребуются довольно внушительные расходы на переподготовку учителей. Одновременно газета цитирует пафосное высказывание режиссера Михалкова. «Мне жалко, — говорит режиссер Михалков, — что потеряно очень много времени. Я и раньше считал, считаю сейчас, что страна жила тысячелетия по определенным законам и канонам, но мы почему-то стали считать себя умнее, чем Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр Пушкин или Федор Тютчев». Примечательно, что газета «Время новостей» не приводит мнение противников президентских инициатив. С вопросом о том, станет ли введение преподавания основ религиозной жизни в средней школе поражением либералов, мы обратились к Игорю Долуцкому, автору одного из самых заметных учебников истории в новейшей истории России.
Да, конечно, особенно на фоне того, что вот я видел, транслировалось по телевидению, когда гарант Конституции, по Конституции он гарант, заявляет, что ничего страшного в том, что Конституция будет нарушена, что светское государство, каковое там он цитирует соответствующие статьи, допускает в школу силу, которая от школы отделена. Поэтому, мне кажется, один из принципов либерализма здесь нарушен, а именно свобода совести, потому что там, среди прочих, наконец, на 4-м месте, вдруг президент вспоминает, что, ах да, но есть же еще вот люди, которые ни одной конфессии не склонны доверять, и вот у них, значит, тоже будет свобода. То есть предполагается некое вот совершенно априори утверждение, что все мы люди верующие. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну что мы видим? Мы видим, что идет наступление государственной идеологии, а церковь у нас, по крайней мере, последние, ну, лет 500, наверное, да, она всегда выполняла такую роль полиции совести, как Ключевский говорил. То есть она выполняла роль идеологического отделения государства. Поэтому попытка с помощью государственной церкви насадить в школе нравственность, ну, это по меньшей мере, как это, попытка восстановить традиционалистские вот ценности русской православной цивилизации, что тоже не соответствует интересам либерального развития страны.
Вы слышали мнение историка Игоря Долуцкого. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в прямом эфире с обзором международных событий мой коллега Андрей Шароградский. Одна из главных тем – это выступление госсекретаря США Хиллари Клинтон на встрече министров иностранных дел стран ASEAN в Бангкоке, в Таиланде. Андрей, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Ну, региональный форум АСЕАН, это Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, открылся сегодня на тайландском острове Пхукет. Он посвящен вопросам безопасности, и на него приглашены, кроме глав внешнеполитических ведомств непосредственно ассоциации, главы Министерства иностранных дел России, КНР, Японии, Южной Кореи, ну и госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, которая находится с официальным визитом сейчас в Таиланде, и она сделала ряд заявлений, касающихся международных проблем, и прежде всего это та проблема, которая и будет обсуждаться в ходе сегодняшнего форума. Речь идет о ядерной программе КНДР, которая угрожает не только соседним странам, но и интересам многих других государств. В частности, госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон выразила очень серьезную обеспокоенность по поводу появившейся информации об утечке ядерных технологий из Северной Кореи в Мьянму, или, как ее мы чаще называем, Бирму. Это страна, в которой сейчас правит военная хунта, и поэтому, в общем-то, там тоже непонятно, что произойдет, если эта страна завладеет какими-то ядерными технологиями, окажется в состоянии производить ядерное оружие. До этого, видимо, пока еще далеко, однако такую возможность исключать нельзя. Кроме того, все это заявление Хиллари Клинтон последовало вскоре после того, как было остановлено северокорейское судно, на котором, как предполагают, по крайней мере, спецслужбы Соединенных Штатов, находились какие-то детали, связанные со строительством ядерных реакторов или имеющих отношение к ядерному оружию. Это судно повернуло назад, но направлялось оно, судя по всему, в Бирму, или, по крайней мере, целью вот доставки этого товара, этого груза была именно Бирма. Кроме заявления по поводу Северной Кореи, Хиллари Клинтон также отметила и что угрозу миру представляет иранская ядерная программа, однако она сказала, что создание атомной бомбы не поможет Ирану укрепить свою безопасность, так как в случае появления атомной бомбы в Иране Соединенные Штаты начнут вооружение армии своих союзников на Ближнем Востоке и предоставят им противоракетный зонтик, что, в общем-то, не скажется позитивно на обороноспособности Ирана, отметила государственный секретарь Хиллари Клинтон. Возвращаясь к саммиту в Пхукете, еще раз напомню, что туда прибыли главы внешнеполитических ведомств всех стран, которые участвуют, кроме Северной Кореи, которые участвуют в шестисторонних переговорах по северокорейской ядерной программе. Они собираются провести отдельную встречу, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи, которая, напомню, недавно провела и серию ядерных испытаний, и испытаний баллистических ракет. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Ну, а я напомню, что сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей» мы обсуждаем плюсы и минусы новой пенсионной реформы. Об этом ведущий программы Михаил Соколов побеседует с бывшим министром труда, членом Совета Федерации Александром Поченком. Ну, а во второй части программы «Свобода в полдень» темы «Доступность качественного медицинского обслуживания в России», ректоры российских вузов о новой системе набора студентов. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Правое дело» не будет участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Решение принято сегодня в Москве на заседании Федерального политсовета партии. В Волгоградской области разбился вертолет Ми-8. Поступают противоречивые данные о погибших от 6 до 1 человека. Новый судебный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской начнется 5 августа. В России сегодня вступили в силу поправки в законодательство, расширяющие полномочия судебных приставов. Теперь приставы могут проверить документы, провести личные досмотры и войти без разрешения в любое помещение, если есть основания полагать, что там скрывается нужный суду человек. Двое российских моряков, захваченных в плен боевиками Нигерии, освобождены, сообщил РИА Новости посол России в Нигерии Александр Поляков. Подробности освобождения пока неизвестны. В Генпрокуратуре Украины допрашивают подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Бывший руководитель департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, по версии следствия, организовал слежку и руководил группой офицеров милиции, которые похитили Гангадзе. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня начинает визит в Грузию. Сегодня же пройдут его переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Байден прибудет в Тбилиси из Киева. Если Иран не откажется от своей ядерной программы, Соединенные Штаты примут участие в модернизации оборонных систем своих союзников в регионе. Об этом заявила госсекретарь Хиллари Клинтон в ходе визита в Таиланд, где она принимает участие в региональном форуме АСЕАН по вопросам безопасности. Российско-китайские военные учения «Мирная миссия-2009» начались в среду. Учения пройдут на северо-востоке Китая на полигоне Таонань. В них примут участие около 3000 военнослужащих, более 300 единиц техники и свыше 40 самолетов и вертолетов. Рано утром завершилось самое долгое в 21 веке солнечное затмение. В некоторых районах затмение длилось 6 минут 39 секунд.
Это был краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. «За справедливое здравоохранение» под таким лозунгом пройдет автопробег «Москва-Сахалин», во время которого участники пробега будут иметь возможность оценить доступность медицинской помощи в стране, а также обсудить актуальные проблемы с медиками и пациентами. С организаторами акции и экспертами побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Более 100 лет назад этим же маршрутом Москва-Сахалин проехал Антон Чехов, писатель и врач. Он пытался привлечь внимание к судьбе нуждающихся в милосердии, каторжан и ссыльных. В наше время для того, чтобы привлечь внимание к судьбе российских больных, понадобился автопробег. Подавляющему большинству граждан недоступны современные операции и лекарства, методы диагностики и реабилитации, считает президент Общества фармакоэкономических исследований, заместитель председателя формулярного комитета Российской академии медицинских наук профессор Павел Воробьев.
Мы считаем, что сегодняшнее здравоохранение находится в состоянии глубочайшего кризиса, в состоянии полной депрессии, близкой к развалу, и каждым годом эта ситуация продолжает усугубляться. Здесь вопрос идет о принципиальных вещах. Ну, обратите внимание, мы сегодня видим создание неких центров. Но никто при этом не говорит, а что эти центры сделают для больных? Как больные будут попадать в эти центры? Как они будут лечиться в этих центрах? Где они будут жить в процессе этого лечения? Где они будут долечиваться после того, как им окажут, скажем, высокотехнологичную помощь? Эти вопросы остаются за скобками, потому что задача государства – освоить большие бюджетные средства. Точка. Больше ничего государство не интересует. Не так давно мы начали заниматься вплотную проблемой редких заболеваний. И мы тут же натолкнулись в первую очередь на организационные моменты. В первую очередь на то, что людям нельзя выписать рецепты, потому что лекарство дорогое, в бюджете не заложено. Причем здесь врач? Как получить направление на высокие технологии? Если кто-то с этим сталкивался, вы знаете, что сегодня нужно, по-моему, 5 или 6 раз послать бумаги в разные стороны, прежде чем это произойдет, чем случится выдача вам талона на высокую технологию. А представьте себе больного с острым лейкозом. У него время жизни неделя, 3-4 дня максимум. Он не успевает ничего никуда послать. Он умирает без оформления этих документов. А 90% выздоровления, если бы вовремя начали. Мы сегодня знаем болезнь Хантера. Вот их около 100 человек. Лекарство зарегистрировано. Лечение получает несколько человек в стране. Кто-то судится, кто-то умирает без лечения. Общество на это взирает совершенно спокойно. Это вопрос общественного договора между медицинской кастой и обществом. Мы должны договориться, тратим мы деньги на дорогие заболевания, вылечивая этих детей, либо не тратим и смотрим, как они умирают.
Рассказывал президент Общества фармакоэкономических исследований профессор Павел Воробьев. Сегодня все чаще появляются правовые оценки действий медицинских работников. С другой стороны, жизнь человека часто зависит не столько от способностей и квалификации врача, сколько от бюрократических правил. Рассказывает исполнительный директор Общества фармакоэкономических исследований Олег Борисенко.
Мы уже такие знаем примеры. Сейчас в некоторых городах заводятся дела на врачей. Это вообще такая сейчас очень тревожная тенденция. Мы не считаем, что это волна, которая идет от народа, это больше, возможно, спровоцированное. Но надо понимать, что врачи в большей части случаев, они не виноваты в том, что происходят какие-то ситуации, которые вредны для пациентов. Зачастую просто не создаются адекватные условия работы. Сегодня специалисты пребывают в крайнем дефиците информации. Люди хотят понимать, как функционирует система здравоохранения, как выписывать лекарства, как выбивать практически помощь, как заниматься, по сути дела, тем, чем врач не должен заниматься.
Павел Воробьев, заместитель председателя формулярного комитета Российской академии медицинских наук, считает, что главной причиной неэффективности российского здравоохранения стал организационный кризис существующей системы медицинской помощи.
К сожалению, арсенал лекарственных препаратов, арсенал хирургических возможностей на сегодняшний день примерно 20-летней давности в основном. Очень плохо внедряются современные препараты, современные технологии. В значительной степени это обусловлено организационными упущениями. Те же стандарты. Да, федеральные стандарты вроде бы есть, но для того, чтобы применить стандарты в больнице, их нужно в больнице переработать, нужно довести до врачей, чтобы врачи ими пользовались. Во всем мире идет система фармаконадзора, то есть сообщение о побочных действиях лекарственных препаратов. Во всем мире сообщается о побочных явлениях при переливании компонентов крови. У нас система не работает в принципе. Не потому, что мы не знаем, как она должна работать, а она не существует как система. Никто не обязывает, ни в каком законе это не прописано. Что сказать, что скрывают реакции врачи? Скрывают, потому что для них нет никакой пользы в открытии этих эффектов. А если вы будете мотивировать врача к описанию побочных эффектов лекарств, ведь он же не виноват в этих побочных эффектах, тогда эта информация будет собираться, тогда мы будем знать о ней. А ведь сегодня кто-то умер, мы не знаем, назначаем этот же препарат. Второй умер, третий умер.
Рассказывал заместитель председателя формулярного комитета Российской академии медицинских наук Павел Воробьев. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжение темы здравоохранения. Опрос. Доступно ли вам качественное медицинское обслуживание? С таким вопросом обратилась к прохожим на улицах Саратова наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Доступно, но очень дорого. Бесплатной поликлиники нет. Врачей, половина из них в отпуске, поэтому приходится делать это за деньги в платных поликлиниках, где нет очереди, не надо записываться фиг знает за сколько времени. Нельзя, например, просто взять талончик, пройти рентген. В Саратове, как оказалось, с рентгеном катастрофа. Можно его сделать только за большие деньги, и то там сломано, даже за деньги нельзя сделать рентген, потому что рентгены не работают.
Я 7 лет после инсульта. Ко мне приходит моя врач, которая меня вела в клинике. Я ей полностью доверяю, и она меня лечит. Оттуда, в поликлинике, ни одного врача, ни медсестры, никогда никто не приходил, ничего не знает обо мне.
Для нормального лечения нужны нормальные деньги. Для ненормального лечения достаточно районной поликлиники. Сколько заплатите, так и вылечат. Ну, это же очевидно.
Доступно, но в пределах диагностики. Лечения наверняка нет. Качественное, я имею в виду. Платное. Продиагностировать, что там какие-то проблемы, которые возникают моментально, и не хочется их решить. Да, я могу себе позволить. Но, опять же, лечения наверняка нет. Лечиться, наверное, придется идти куда-то уже в такое бесплатное.
Если болеет, то очень дорого обходится. Вот я только из больницы вышел. Очень дорого. Ну, все требует, господи, там то лекарство. Давно, все нормально.
Нет. Вот если в поликлинике, вот по месту жительства, то очень некачественно и непрофессионально. А если идти в какое-то коммерческое, то это дорого. И поэтому или болеть, или не болеть.
К сожалению, нет. Недоступно. Я вот 4 года не могу себе зубы ставить. Потому что стоит это 40, а подрабатываю я в лучшем случае 30.
Нет, мне недоступно. Мне уже ничего недоступно. Вот, например, вот по поводу зубов даже. Стоматологические услуги очень дорогие. Сейчас удалить зуб стоит 700-900 рублей. Просто удалить зуб.
Для меня лично доступно, хотя это, наверное, является исключением. Во-первых, я сам в этой системе, и я знаю, где можно получить медицинскую помощь высокого качества. Кроме того, есть как бы корпоративная взаимопомощь. Но, на мой взгляд, платная медицинская помощь – это единственное, что может действительно обеспечить качество.
Также жители Саратова отвечали на вопрос, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Петербургские абитуриенты и вузы сталкиваются с большими трудностями во время вступительных экзаменов, которые проходят в этом году в новом формате. Ректоры и преподаватели некоторых городских высших учебных заведений встревожены и тем, что количество бюджетных мест в вузах увеличено. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Среди выпускников школ всегда есть такие, которые по объективным причинам не смогли сдать единый государственный экзамен вместе со всеми. Для них организована вторая волна ЕГЭ. Правда, не все регионы организовали у себя вторую волну, поэтому на петербургские вузы легла дополнительная нагрузка, говорит ответственный секретарь приемной комиссии Российского государственного университета имени Герцена Евгений Филиппов.
Это очень помогло абитуриентам иногородним. Еще один момент. Порядок приема 396 приказ четко определяет, что на целевые места подаются только оригиналы документов. Мы столкнулись с проблемами, что нам абитуриенты не верят, что мы у них не принимаем документы.
Система не отлажена, ведь если абитуриента не будет в списках в первую волну зачисления, бюджетные места могут еще остаться, и он попадет во вторую волну и даже в третью. Но он этого не знает и может забрать документы, видя, что прошел в другой вуз, куда он, возможно, не так хотел поступить.
Я не знаю, чем помочь. Первый раз такая ситуация. Очень неприятным оказалось то изменение, которое было внесено 58-м приказом. Мы проводили дни открытых дверей и говорили, что подавайте документы до 25 июля, нет проблем. Там появились сроки. До 5 июля должны подать документы те, кто сдают творческие или профессиональные направленности вступительные испытания. Не все абитуриенты, к сожалению, были своевременно об этом информированы. К нам приходят абитуриенты, из других регионов приезжают, которые уже, к сожалению, поступить на эти специальности направления в этом году не смогут.
Есть и другие изъяны новой системы приема, которые больно ударят по многим городским вузам, говорит председатель Совета по координации приема вуза Петербурга Анатолий Аваденко.
Когда человек подает на набор гуманитарных дисциплин, ну, например, совершенно разум, хочет стать археологом с обществознанием и хочет там учителем стать, так в результате это что, профессиональный отбор, он попадет туда, где он вот эти очки наберет, и вместо археолога может стать учителем русского языка. Думали мы об этом? Да нет, конечно. Ну и, наконец, конечно, нас волнуют инженерные дисциплины, естественно, научные и так далее. Они и государство волнует. Больше чем на 2000 увеличился прием. У нас на 110 человек на инженерные специальности. У нас есть очень тяжелая специальность приборы навигации и управления. В других вузах она уже фактически отсутствует. У нас был бюджетный прием 5-7 человек. Это тяжелая мужская специальность с компьютерами, черчением и так далее. Сегодня нам дали бюджетный прием, нас не спросили, 40 человек. Вопрос, кому нужны через 5 лет, есть ли предприятия города, которые этих очень высококвалифицированных специалистов возьмут? Думал кто-нибудь об этом? Я вас уверяю, не думал. Или, например, огромное увеличение приема морской технический университет. Им увеличили бюджетный прием больше, чем на 100 человек. Ну, так там и народу нет сейчас. Но очевидно, что это будет большая проблема, что ряд вузов, формально ведь как получается, если хоть одного человека вы на бюджет не добрали по действующим законам, вы не имеете права брать на контракт.
Анатолий Аваденко считает, что подобная ситуация сложилась потому, что чиновники, пишущие новые законы, сами не работали в вузах и не могут предвидеть всех последствий своих недальновидных решений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-8. Точные данные о погибших отсутствуют. Межгосударственный авиационный комитет сообщает о 6 погибших. В «Газпромавиа» подтвердили гибель 5. В Следственном комитете при прокуратуре говорят, что погиб 1 человек. Правое дело не будет участвовать в выборах в Мосгордуму. Такое решение было принято сегодня на политсовете партии. Новый судебный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской начнется 5 августа. В Генпрокуратуре Украины допрашивают подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня начинает визит в Грузию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров внес раскол в новую газету.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о споре предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Черного.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская о том, почему россиянам нравится, когда их пугают.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит Сергей Синицкий. Центральный банк России может снизить максимальную ставку по рублевым депозитам, которая по согласованию с коммерческими банками с августа будет ограничена 18% годовых. Об этом заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян. Ранее он говорил о том, что Центральный банк пока не планирует административных мер в отношении банков, устанавливающих более высокие процентные ставки по вкладам. Однако не исключил таких действий в будущем в случае необходимости. Центральный банк России не планирует выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. Самая крупная на сегодня в России купюра номиналом 5 тысяч рублей была выпущена в обращение 31 июля 2006 года. Объем российского автомобильного рынка в 2009 году сократится на 50-60% к уровню прошлого года и составит от 1,3 до 1,6 миллиона автомобилей, включая подержанные, прогнозирует международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, в первом полугодии продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 49% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составили примерно 764 тысячи. Объемы экспорта швейцарских часов сократились в первом полугодии почти на 24% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщила Федерация часовой индустрии Швейцарии. На фоне финансового кризиса падение спроса на швейцарские часы отмечено почти на всех зарубежных рынках, в том числе в Соединенных Штатах на 43%, в странах региона Персидского залива более чем на 30%, в Гонконге на 22%. В целом за первые шесть месяцев 2009 года из Швейцарии, по данным Федерации, было экспортировано 9,6 миллиона часов на общую сумму 5,7 миллиарда долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31.17, на завтра 31.07, к евро на сегодня 44.27, на завтра предположительно 44.11. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.41.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная памяти реставратора Михаила Махалова, проработавшего в этом художественном музее более 40 лет. Постоянный контакт с полотнами старых мастеров отразился на собственных произведениях Махалова. Эти картины мастера и выставлены сейчас в выставочном зале галереи в Толмачах, рассказывает Лиля Пальвелева.
Открытие выставки напоминало семейный праздник. Так много и совсем не по долгу службы пришло сотрудников Третьяковки. Михаила Махалова не стало в 1978 году, однако в галерее об одном из ее ведущих реставраторов до сих пор живы теплые воспоминания. Ими делится Людмила Маркина, заведующая отделом живописи 18-го, первой половины 19 веков.
Я пришла в отдел на должность хранителя живописи в 1977 году. Казалось бы, год всего мы были знакомы, но встречались каждый день. Я была потрясена, передо мной был пример удивительной преданности галереи. Сейчас нет такой практики, к сожалению, чтобы каждый день реставратор ходил по галерее. Ну, вызываем, когда что-то нужно, хранитель должен каждый день. В принципе, реставратор не обязан. Он работает в мастерской, а дело хранителя – бегать и, когда нужно, вызывать реставратора. Но Михаил Николаевич, вот когда не приду, он уже в залах. И чаще всего в наших залах живописи старых мастеров. Это были его любимые художники. Он не очень относился хорошо, скажем, к авангарду и каким-то новым течениям. Он был в хорошем смысле старомодным человеком. Вот эта преданность его делу – это первое, что меня потрясло. Человек сам приходил, он мне давал наставления так. Не я должна была бы хранитель принести реставратору. Ну, естественно, я молодой, начинающий хранитель была. И он мне помогал. И он говорил: видишь, стекло надо почистить, принеси, пожалуйста, мастерскую. А вот тут кракелюр, я опасаюсь, его надо нам посмотреть внимательно, раскантовать, под лупой посмотреть, вдруг надо профилактику сделать. То есть, в принципе, наши, слава богу, в хорошем состоянии наши произведения, потому что наши мастера работали по классической схеме живописи, они соблюдали технологию, и в этом смысле с ними было, в общем, все в порядке. Но все равно это был любящий глаз.
Выставку живописных произведений Михаила Махалова подготовил его сын Евгений Махалов.
Реставратор не может не быть художником. Отец, наверное, был в наибольшей степени художником, чем его коллеги. Хотя по числу написанных работ 350, это немало за его жизнь. Отреставрировал он 500 работ. Плюс к этому Бородинскую севастопольскую панораму под руководством Павла Дмитриевича Корина. Так что здесь, конечно, нужен еще и талант художника. Но реставраторы предельно аккуратны. Нельзя смыть лишнюю краску. Нельзя положить лишнюю краску, которой не было. Особенно это важно, когда отсутствуют фрагменты картин. Ведь вот севастопольская панорама, ее фрагменты были вынесены на плечах матросов из огня во время Великой Отечественной войны. И сохранились куски. И уже после войны они отреставрировали эти куски, и новая панорама была написана на их основе. Но без них она не могла быть написана.
Как эти все навыки и этот большой опыт помогали в работе вашего отца как живописца?
Портрет, который открывает экспозицию 40-го года, это подражание Рембрандту, я в этом уверен. Он очень любил Рембрандта, Веласкеса, Делакруа. Вот его основа. Русских художников я могу не перечислять. Это все художники, все авторы галереи. Техника изучалась именно на примере вот этих вот живописцев. Причем техника была разная. Широкое письмо Репина или, скажем, выписанное Тропинина. Не зная этой техники, он не смог бы и реставрировать, и не смог бы так писать. Конечно, было подражание. Безусловно, ему это помогало.
Михаил Махалов оставил неравноценное наследие, но вот что вызывает несомненный интерес, так это его картины с интерьерами Третьяковской галереи. Слово Людмиле Маркиной.
Теперь целый ряд этих залов не существует. Например, зал художника Александра Иванова, который был построен специально для этой картины «Явление Христа народу» в начале 30-х годов. И там же была работа Брюлова. Так вот, этот зал после реконструкции в 1986 году был разобран. На его месте сейчас инженерный корпус, а построены новые, роскошные залы. Но вот тот старый зал запечатлен только на полотне Михаила Николаевича. А потом он запечатлял те особенности экспозиции, которые сейчас тоже меняются.
Так что цикл картин с интерьерами – это не только произведение искусства, но и важное историческое свидетельство. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Группа исследователей из Севильи опубликовала доклад, в котором говорится, что за последние 3 года количество актов уличного вандализма в крупных городах испанской провинции Андалузии, то есть почти всего юга Испании, увеличилось примерно в 500 раз. Не лучше обстоят дела и в других регионах страны. С подробностями наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Сожженные ночью мусорные контейнеры, разбитые фонари, витрины, телефонные кабины, банкоматы и рекламные щиты, хулиганские надписи на общественных зданиях, сломанные деревья и кусты и так далее. Особо страдает от вандализма город Альмерия, говорится в исследовании. Тем не менее, уличные хулиганы действуют во всех крупных городах юга – Севильи, Кордове, Малаге, Кадисе и Гранаде. Вандализмом занимаются подростки с рабочих окраин, юные маргиналы, которые нигде не работают и не учатся. Не учатся, потому что не хотят, и не работают, во-первых, потому что испанские законы запрещают труд несовершеннолетних, а во-вторых, потому что те, кто, достигнув 16 лет, получают право трудиться по найму, не находят работы, так как не имеют никакой специальности. Более трети молодых испанцев бросают школу, не получив обязательного среднего образования, говорит мэр города Медина дель Кампо, что в провинции Кастилья-Леон, Хавьер Родригес. Наши граждане вполне сознают, что от вандализма страдают все, потому что нам приходится ликвидировать ущерб, нанесенный городскому хозяйству за счет местной казны. За актами вандализма стоят вполне конкретные молодые люди. Разумеется, речь идет не обо всей молодежи. Мы намерены принять меры, усилить контроль за действиями этих хулиганов. Мы больше не намерены позволять им безобразничать, да к тому же наутро хвастаться своим вандализмом. Испанские левые, представители правящей в стране социалистической рабочей партии, проблему вандализма молодежи политизируют и утверждают, что всему виной капитализм. Дескать, капитализм превратил большие города в сплошной рынок. Где нет витрины, там обязательно висит реклама. А это, мол, раздражает молодежь, вызывает стихийный протест. К тому же из-за массовой застройки подросткам негде развернуться, негде погулять. Именно об этом говорится в упомянутом докладе о вандализме в Андалузии, подготовленном исследователями, близкими к социалистической партии. Отсюда и выводы: резервировать и благоустраивать в городах для молодежи какие-то пустыри, где они могли бы, раз пока этого не избежать, пить спиртное и нюхать кокаин. Консервативная оппозиция критикует благодушное отношение властей к проблемам молодежи и упрекает их в нежелании принимать адекватные, возможно, непопулярные меры, опасаясь негативной реакции избирателей. Таким мерам они относят ужесточение наказаний за вандализм, усиление ответственности родителей за тунеядство подростков, ревизию системы воспитания и образования молодежи, в том числе профессионального, с тем, чтобы эта система могла охватывать даже наиболее ленивых и неспособных учеников. И, наконец, борьба с безработицей среди молодежи, которая в последние годы неимоверно выросла в связи с экономическим кризисом. Мэр Медины дель Кампо Хавьер Родригес. Мы устанавливаем в различных частях города, где чаще всего проявляется вандализм, видеокамеры, которые позволят полиции выявить хулиганов и привлечь их к ответственности. Закон позволяет нам накладывать штрафы в 10 раз превышающие стоимость поврежденного городского имущества. Поскольку речь в основном идет о несовершеннолетних, то платить придется их родителям. Думается, это заставит их заняться воспитанием своих детей в духе большей гражданственности, уважения к окружающим. Если в большинстве районов Испании уличный вандализм имеет лишь социальные корни, то в стране Басков и Каталонии у него, помимо перечисленных, есть и иные причины. Это региональный национализм, который местная уличная молодежь впитывает как губка. Мол, не хочу учиться, не хочу работать, хочу бороться за независимость своей провинции. И здесь уже мусорными контейнерами дело не обходится. Юные баски и вандалы любят поджигать городские автобусы, громить филиалы банков и штаб-квартиры политических партий. А их каталонские единомышленники специализируются на сжигании портретов короля и королевы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Лейла Гениатулина, автор и ведущий Михаил Саренков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Об итогах визита вице-президента США Джо Байдена в Киев Виталий Портников, ведущий программы, побеседует с российскими и украинскими журналистами. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочий не получает зарплату уже 7 лет.
Я работаю уже 18 лет. Но такого количества одновременно разбитых машин до сих пор не видел.
Америка отправляется на Марс. Вот что должно быть, а не Америка возвращается.
Водитель просто отвлекся, по телефону звонил. Летели в Куве. Автобус опрокинулся.
Противодействие милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.